Глава 6. Замок на озере. Клерский лес больше напоминал чащу, чем лес. Деревья в нем росли очень близко друг от друга. Тропинка была едва заметна, а иногда и вовсе терялась из вида. Эллу и его друзьям пришлось немало потрудиться, прежде чем они добрались до озера, где возвышался небольшой скалистый островок, на котором стоял замок Джордана.
«Такое чувство, что я уже где-то это видел», — сказал Эл.
Они увидели большого серого Филина, сидящего на дереве.
«Эй, ты! Не знаешь, как перебраться на остров?» — спросил птицу мастер Дог.
«Знаю», — сказал Филин, — «но не скажу». «А еще говорят, что филины — мудрые птицы», — усмехнулся весельчак Джу. «Они только вид делают, что все знают».
Филин встрепенулся.
«Я все знаю». «Да где тебе?» — подначил его Джу.
«Знаю», — обиделся Филин. «На лодке. Вон она, под кустом».
Сказав это, он улетел прочь, бормоча что-то про мудрых птиц и невежливых гномов.
Когда путники поднялись по широкой лестнице к воротам замка, им навстречу вышел худой небольшого роста старичок. Он опирался на палку, рассматривал Элла и его спутников. Взгляд у него был очень внимательный и умный, но самое главное – доброжелательный. Старик молча выслушал мастера Дока, рассказавшего о цели их путешествия, кивком головы пригласил гостей войти в замок.
Глосток проводил гостей в столовую, накормил ужином и показал комнаты, в которых им предстояло провести эту ночь. «Отсюда будет лучше всего двигаться вверх по желтой реке, по которой вы приплыли к нашему лесу, потому что дорога через горы ночных пауков очень опасна. А кроме всего прочего, — сказал Глосток, — в последнее время частые бури из-за гор сильно разрушили ее. Там не только на лодке. Пешком не пройдешь».
Глосток проводил гномов в отведенные им комнаты и хотел уйти, но его задержал Эл. Он попросил у Глостока разрешения почитать перед сном волшебную книгу Дорха.
«Конечно, конечно», — сказал старик. «Но, может быть, тебе удобнее будет читать в библиотеке?»
И он провел Элла в большую комнату, сверху донизу уставленную стеллажами с книгами, стеклянными колбами и непонятными Эллу приборами.
«Это библиотека моего хозяина», — сказал Глосток.
Тишина в комнате не пугала Элла. Наоборот, все здесь было ему странным образом знакомо. Чувство тоски охватывало его, когда он касался корешков книг. Он так и уснул, положив голову на свою книгу.
«Нельзя спать на уроках!» Такой фразой разбудил его утром Глосток. «Впрочем, ты всегда любил читать по ночам».
«Да», — согласился Эл. «Я люблю заниматься ночью. Ничто не отвлекает».
«А вы откуда это узнали?» — удивился он прозорливости старика.
«Проживешь с волшебником сотню лет, не то еще сможешь узнать», — сказал Глосток и почему-то отвел глаза в сторону.
«Я хочу тебе передать кое-что», — сказал он, достав из кармана мешочек. «Но ты должен дать мне слово, что откроешь это только в случае смертельной опасности, когда у тебя не будет другого выхода».
Эллу было неудобно расспрашивать старика, и он поспешил к своим друзьям. Перед тем, как распрощаться, Глосток подарил каждому по стеклянной колбе с пробкой. Сердечно поблагодарив старого слугу за оказанное гостеприимство, друзья покинули замок Джордана на лодке, в которой они вчера прибыли на остров.
Лодка-тележка оказалась на месте.
«Ага», — сказал Пит Молчун и попытался оттащить лодку к воде, но та даже не шелохнулась. Остальные гномы поспешили на помощь Питу, но Эл остановил их. Улыбаясь, он рассказал им о волшебном утяжеляющем порошке, которым он посыпал лодку.
«Здорово!» — восхитился Док. А как же мы ее теперь сдвинем с места? Тяжелая лодка на реке утонет.
Да.
Как?
Поддакнул Простак и вопросительно посмотрел на Элла.
Для этого, сказал Эл, я приготовил другой порошок, который нейтрализует действие утяжеляющего.
После того, как Эл расколдовал лодку, они спустили ее на воду, и путешествие было продолжено.
Глава 7. Буря.
Первый день путешествия по реке подходил к концу, и ничто не предвещало неприятностей. Но неожиданно край неба посерел, резко похолодало, и тень грозовых облаков стала стремительно приближаться навстречу лодке. Гномы спали, убаюканные мерным покачиванием волн. Элла, почти не спавшего ночь накануне, тоже сморил сон. Поэтому некому было подсказать рулевому, что погода становится неблагоприятной для прогулок, и Простак, не любивший задавать просто так лишних вопросов, спокойно рулил, пока обрушившийся на лодку ураган не заставил проснуться его друзей. Ветер ревел все громче. Скоро стало совсем невозможно разговаривать. Лодку швыряло из стороны в сторону. Дерево трещало от напряжения, но не сдавалось. В следующее мгновение лодка неуклюже дернулась и, повернувшись носом к земле, вошла в штопор. Раздалось пугающее слух, щеподробящее. На поверхность небольшого горного озерца упали обломки двух половинок лодки. 7 гномов и мальчик. Друзья стали радостно поздравлять друг друга с чудесным спасением. Путешественники вытащили вещи на берег и развели костер из обломков лодки.
«Что же делать дальше?» – спросил чихун Арчи.
«Вон пещера!» – Простак указал на противоположный край озера. Глава 8. В ловушке.
«Тухлятиной пахнет!» – проворчал Брюс.
«Интересно, куда ведет этот ход?» – задумчиво сказал Эл.
«Смотрите-ка! Стены светятся!» Громко воскликнул Соня Уилли и в испуге прикрыл рот ладошкой.
Действительно, царивший в подземелье полумрак частично рассеивал холодный прозрачный свет, исходящий от стен. Особенно ярко светился потолок и чуть тусклее стены. Пол пещеры не светился вовсе. Эл поднял руку и провел пальцем по потолку. На камне осталась темная полоска, а его палец засветился, как светлячок.
«Здорово!» – прошептал Док. «Нужно побольше собрать этой краски, тогда мы сможем сделать фонарики, наполнив ею бутылочки Глостока».
Предложение понравилось всем. Бутылочки, к счастью, не разбились при посадке, и работа закипела. Собирание самосветящейся пыли так увлекло их, что незаметно для себя они углубились в самый центр гор. Подземный ход расширился, и от него стали разбегаться в стороны дополнительные проходы. Пришлось остановиться, чтобы принять решение, куда идти дальше.
«Мы слишком далеко зашли», — сказал весельчак Джу.
«Ну что, тогда вперед!» — сказал мастер Док.
«Вперед!» — согласился Эл.
Они побежали вперед, стараясь шуметь как можно меньше, и, казалось, судьба благоволила к смельчакам. До сих пор им не встретился ни один паук, но...
«Ах!»
— вскрикнул бежавший впереди всех Простак и со всего маху растянулся прямо на полу огромной пещеры, через которую они пробегали в это время. Эхо повторило его вскрик, и сверху посыпались камешки и мелкая пыль.
«Что ж ты падаешь-то?» — хотел сказать раздраженный ненужным шумом ворчун, но он не успел отругать простака за его оплошность, потому что откуда-то сверху на голову Брюсу стали падать какие-то серебристые ниточки, мягкие, липкие, плотно обволакивающие одежду и лицо. Ворчун принялся отдирать от себя липкие серебряные нити, но сверху падали все новые и новые. И вот уже Брюс упал, спеленутый, как младенец, легкой, но прочной валью паучьих сетей, не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой. Эл сразу сообразил, что бороться с паутиной бесполезно. Как только первые нити коснулись его волос, он бросился на пол пещеры. «Не двигайтесь!» — крикнул он так громко, чтобы его услышали гномы. «Ложитесь на пол!» Только Ворчун, занятый своей борьбой с паутиной, не услышал совет Элла, за что и поплатился, оказавшись спеленутым липучей сетью наподобие кокона жука-шелкопряда. Наконец Эллу показалось, что нити перестали падать. Паутина покрыла отряд таким толстым ковром, что нечего было и думать о том, чтобы выбраться из-под него. Они тут же оказались бы в положении Ворчуна. Все замолчали, лихорадочно соображая, как им выбраться из ловушки страшных обитателей паучьих пещер. «Придумал!» — закричал Эл. «Я придумал!»
«Волшебство?» — с надеждой спросил Уилли.
«Нет!» — сказал Эл. «Обычный способ!»
План Элла был прост. Если от чихания Арчи с потолка падали мелкие камни и пыль, то от хорошего шума, усиленного эхом, стены пещеры должны были задрожать, разорвав камнепадом полотно паучьего ковра на полу пещеры. А из обрывков паутины можно будет выбраться. Опасность планов заключалась в том, что вместе с паутиной могло засыпать и весь отряд. Своды пещеры могли рухнуть и раздавить их. Кроме того, лишний шум мог привлечь внимание кровожадных хозяев здешних мест, заставив тех поторопиться с приходом. Однако, увы, делать было нечего, приходилось рисковать. Эл предложил громко спеть песню.
«Пришел твой час, Джу!» – прошептал мастер-дог.
«В далеком замке среди гор, как кровь горит заря, от нас укрылся карлик-вор, но прячется он зря. Эх-хей-ого, добьемся своего, эх-хей-ого, пусть будет нелегко!» – подхватили остальные. «Летит по небу лепесток, тут ветер, страх и жуть, но к Белоснежке на восток пройдем мы трудный путь. Эх-хей-ого, добьемся своего, эх-хей-ого, пусть будет нелегко!»
Песня загремела многоголосым эхом. Эл и его друзья почувствовали, как вокруг них стали падать огромные глыбы. Земля сотрясалась в такт припеву. Мелкие камешки дождем падали на путешественников, разрывая паутину в клочья. Пересыпанные мелкой каменной пылью, нити уже не липли. Не обращая внимания на продолжающийся камнепад, Эл бросился на помощь своим друзьям. Камнепад прекратился, вместе с ним перестали трястись стены и потолок пещеры. Лишь небольшая дрожь временами пробегала под ногами. Слабое эхо далеких обвалов. И в этот раз им повезло. Они были свободны, отделавшись лишь небольшими ссадинами и синяками.
«В углу что-то шуршит», — сказал Эл.
Они подошли к дальнему углу пещеры. Из-под светящихся обломков торчала огромная мохнатая паучья конечность, подергивающаяся в предсмертных конвульсиях. Сам паук, скорее всего, был раздавлен обрушившимися на него обломками скалы.
«Да, если бы мы не спели вовремя нашу колыбельную, этот малыш мог бы неплохо подкрепиться», — мрачно пошутил Джу.
«Надо побыстрее уходить отсюда», — сказал док и заспешил к выходу. Каменные завалы, тут и там встречающиеся на их пути, говорили о том, что если где-то еще поблизости и была паутина, то она оказалась погребенной под камнями.
«Ура! Впереди выход!» – закричал док.
Соня первым выскочил из пещеры, за ним Орли, потом Арчи, док, Молчун, Джу, Простак и Ворчун. Эл выбрался последним. Когда он вылезал из пещеры, паучья лапа едва не схватила его, зацепив сзади за куртку. Ах, как здорово, замечательно было наверху,
Снаружи светило солнце и было тепло. Они с удовольствием вдыхали свежий воздух, наполненный ароматом цветов, пением птиц и стрекотом кузнечиков. Вконец измученные и обессиленные путешественники, отойдя подальше от зияющего отверстия пещеры, опустились на траву и, тесно прижавшись друг к другу, уснули.
Глава 9. Мертвые болота.
Спасшийся от паучьих сетей и челюстей отряд в целом представлял собой зрелище довольно жалкое. Все в пыли, в грязи, на одежде клочьями висят обрывки паутины, на руках и на ногах ссадины. Тела у всех нестерпимо болели, так что Эллу и мастеру Доку пришлось потрудиться, чтобы заставить своих друзей подняться и продолжить путь. Ухая и ахая, поддерживая друг друга, гномы принесли сухих веток, валявшихся по эту сторону гор в изобилии, и развели костер. Плотно поев супа из сушеных грибов, выпив чая с сушеными фруктами и сухариками и часок отдохнув возле костра, путешественники продолжили свой путь. Вскоре они подошли к краю плоскогорья. Внизу под ногами расстилались укрытые туманом мертвые болота. Над рыхлой шапкой тумана там и сям виднелись какие-то темные пятна. Эл не стал раздумывать над природой этого необычного явления и стал спускаться вниз к болотам. По мере спуска почва становилась все более рыхлой и влажной. При каждом шаге под ногами чавкала вода. Густая, бледная зеленая трава затрудняла проход. Стали появляться первые признаки болота. Небольшие оконца воды, подернутые зеленой ряской. В одну из этих луж и угодил ворчун. Выбравшись с помощью Дока из воды, Брюс тут же потребовал, чтобы все связались веревкой. Кому приходилось забираться в настоящее болото, тот должен знать, что самое опасное болото – это трясина, а самое опасное при переходе трясины – вырывающийся из ее недр газ. Эл хорошо помнил наставление волшебника из Орской чащи. И очень осторожно вел свой отряд, внимательно всматриваясь в трясину. Его спутники тоже озирались по сторонам, выискивая признаки неизвестного газа. «Если он поднимется со дна болота, — рассудительно заметил мальчик, — то должны быть заметны пузырьки на воде».
«Пузырь! — закричал простак. — Честное слово, пузырь! И еще и там!» Развел он руки в стороны и чуть было не упал с болотной кочки, потеряв на секунду равновесие. Хорошо, что ворчун успел удержать его за свой конец веревки.
«Вот видишь, — сказал довольный Брюс, — если бы не веревка, ты бы упал в болото».
«Там в небе пузыри!» — снова замахал руками простак. «Необычные пузыри! Наверное, это тот самый газ!»
«Это не газ, — догадался Эл, — а лифурги,
лягушки!»
Все на миг остановились, стараясь подробнее рассмотреть замечательных летающих лягушек. Рядом с чихуном раздалось громоподобное «бабах!» И в небо взметнулся огромный голубой столб воды, на пенной вершине которого стремительно распустился огромный сиренево-синий пузырь с большой лягушкой на макушке. Миллионы брызг обрушились на незадачливых путешественников. От испуга Арчи непроизвольно прыгнул в сторону, подальше от взрыва, и оказался в болоте. От его прыжка веревка резко натянулась, и неожидавшие подвоха товарищи попадали следом за чихуном в зелено-синюю трясину мертвых болот. Вокруг тонущих стали собираться зрители. Небольшие салато-зеленые лягушки и большеголовые глупые головастики.
«Хва!» — сказала большая лягушка-лифурк. «Клянусь своим пузырем, эти глупцы хотели пройти наше болото вплавь!» Арт гордости Хвабр раздул свой переливчатый пузырь и стал похож на клубок разноцветных ниток, с пришпиленной сбоку лягушкой. Пока он думал, чтобы еще такое умное сказать, в дело вступил Джу.
«Смотри, не лопни, малыш!» — крикнул он пузырю, из-под которого едва виднелся сам Хвабр. «У меня нет с собой ниток и иголок, чтобы зашить тебе живот!»
«На вашем месте я бы не шутил!» — ощерился Хвабр. «А не то доложу его величеству Жабру, и он живенько пришлет сюда лефургов к воинов!»
«Эл, ты слышал?» — тихо спросил мастер-док, который тонул рядом с мальчиком.
«Слышал!» — так же тихо ответил тот.
Эл обратился к Хвабру.
«Уважаемый Хвабр, не могли бы вы еще раз повторить имя вашего господина?»
«Конечно могу!» — в буквальном смысле раздуваясь от важности, сказал Лефург. «Это его высочайшее величество Жабр!»
«Кто тут меня зовет?» Раздался неподалеку могучий голос.
«Ваше Величество!» бросился вперед, сгибаясь в низком поклоне Хвабр.
«Пойманы 7 гномов и мальчик. Я сбросил их в болото, когда они проходили мимо летучего газа», гордо закончил Хвабр.
«Перестань храбриться, Хвабр!» сказал резко Жабр
и обратился к завязшим в трясине путникам.
«Я Жабр, властелин мертвых болот. А вы кто?»
Эл снял шляпу и, насколько это было возможно, изобразил глубокий поклон. «Я и мои друзья-путешественники направляемся в замок черного мага великого Карлина». Эл заметил довольный кивок толстяка Жабра и решил осторожности ради не раскрывать истинной цели своего путешествия. «По дороге мы решили заглянуть в мертвые болота, чтобы передать привет великому властелину здешних мест его величеству Жабру от великого волшебника Дорха Яйцеголового». В этом месте Эл перевел дух и продолжил. «Или просто Диди, как называют его друзья. Жабр, который довольно равнодушно и рассеянно слушал торжественную часть речи Эла, при имени Диди встрепенулся и весь подался вперед, так что под ним заскрипели носилки.
«Как ты сказал, зовут волшебника?» — спросил он у Эла.
«Диди!»
— скромно потупив глаза, сказал мальчик. «Он велел передать тебе привет и это кольцо». Эл снял с пальца заветное кольцо и протянул Жабру. Тот подал знак, и Хвабр, с готовностью взяв кольцо из рук мальчика, передал его своему господину. Едва оно оказалось в лапах Жабра, лицо того расплылось в счастливой улыбке, суровые складки, залегшие в уголках его большого полягушечьего широкого рта, разгладились. Несомненно, кольцо пробудило в нем какие-то милые его сердцу воспоминания. Жабр обернулся к одной из 8 своих слуг.
«Помогите гостям выбраться из трясины. Отведите их к хрустальному источнику. Пусть они умоются и приведут свою одежду в порядок. На ночлег устройте их в доме Жапатуна, а утром приведете ко мне во дворец. Друзья, Диди, мои друзья, я никому не позволю валять их в грязи!»
Его глаза сверкнули в сторону притихшего Хвабра. «А этого террориста бросить в сухой колодец!» С помощью 8 лефургов-носильщиков Эл и его друзья быстро выбрались на сухую качковатую дорогу, с которой недавно так нелепо свалились. Никто не верил в такой удачный исход дела. Так они и шли, прыгая с кочки на кочку под охраной 8 лефургов-проводников, пока не добрались до противоположного края болота. Шагов через 200 они вышли к маленькой речушке с прозрачной хрустально чистой водой. Никогда раньше вид воды не доставлял им такого удовольствия.
побросав мешки, кирки и сбросив в себя промокшую до нитки грязную одежду, отряд бросился к реке.
Наши друзья миновали мертвые болота, но на этом приключения гномов и храброго Эла не закончились. Их еще ждут встреча с владыкой мертвых болот, перелет через пустыню и поединок с могущественным колдуном Карлином. Об этом вы узнаете, послушав продолжение сказки на второй кассете.